эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 декабря. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе российско-грузинская двусторонняя встреча, новые политические образования в Южной Осетии, религиозные столкновения в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в городе Дарая. В Египте оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования на референдуме по проекту новой конституции. В нескольких городах России сегодня прошли оппозиционные акции солидарности. Сирийские правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в городе Дарая, расположенном в окрестностях Дамаска. По поступающим сообщениям, город подвергнут интенсивному обстрелу. Военные пытаются прорваться в него с разных направлений. Оборону в городе держат бойцы повстанческой свободной сирийской армии. В последнем месяце наиболее тяжелые бои между армией Башара Асада и повстанцами идут помимо севера страны, также в ряде пригородов сирийской столицы. Вооруженный конфликт продолжается уже 21 месяц. За это время, по данным правозащитников, погибли более 40 тысяч человек, многие из которых – мирные жители. Число беженцев составляет сотни тысяч. В нескольких городах России сегодня прошли оппозиционные акции солидарности с Московским маршем свободы. В Петербурге в согласованном шествии приняли участие около 500 человек. Задержаны несколько активистов националистических организаций. Митинг оппозиции в Екатеринбурге собрал от 300 до 500 человек. Несколько десятков человек в жестокий мороз пришли на пикет в Красноярске и приняли участие в шествии в Томске. Около 100 человек, по данным организаторов, собрались на митинг в Хабаровске, на котором потребовали отставки губернатора. Около 30 человек пришли на несогласованное собрание граждан в Барнауле. Задержан никто не был. В Новосибирске из-за 40-градусного мороза акцию пришлось отменить. В Москве акция не была согласована с властями. На Лубянской площади сотрудники ОМОНа задержали несколько десятков человек. Всего в акции в Москве, по данным полиции, приняли участие около 700 человек. По оценкам участников и прессы, несколько тысяч. Большинство, возложив цветы к Соловецкому камню, покидало площадь. Почти сразу же после появления на Лубянке были задержаны оппозиционные лидеры Сергей Удальцов, Алексей Навальный, Илья Яшин, Ксения Собчак. В МВД пояснили, что они задержаны как организаторы несогласованной акции. На площади побывали и другие лидеры оппозиции, в том числе Борис Немцов, Владимир Рыжков, Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. О планах по проведению подобной акции у посольства России в Вашингтоне один из организаторов акции рассказал Алану Давыдову.
Это будет, по сути, пикет около российского посольства. Мы таким образом хотим выразить нашу солидарность с теми, кто выйдет в Москве в субботу на Лубянку и выйдет на подобные акции в других городах России. Придут на эту акцию в основном россияне и русскоязычные жители Вашингтона, люди, которым не безразлично, что происходит в нашей стране, которые хотят хотя бы таким образом показать, что весь мир следит за происходящим в России, и весь мир надеется, что в итоге демократия и свобода одержат верх. Самые разные публика, это, наверное, отражение того разнообразия, которое мы видим на акциях протеста в России. Это тоже очень разные люди выходят на них. У нас будут плакаты, естественно, у нас будут белые ленты, белые шарики. У нас, в общем, нет. Мы хотим, прежде всего, обратить внимание жителей США на то, что происходит в нашей стране. Здесь, в общем-то, на Россию внимание обращают, на наш взгляд, слишком мало. В знак поддержки мы будем просить проезжающие мимо машины, а там людей проезжает много, сигналить и таким образом показывать, что и американцам тоже не безразлично.
С организатором марша «Свобода» в Вашингтоне побеседовал Алан Давыдов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте оппозиция заявляет о нарушениях в ходе голосования на референдуме по проекту новой конституции. Главная оппозиционная коалиция «Фронт национального спасения» винит в этом исламское движение «Братья-мусульмане», поддерживающее президента Мухаммеда Мурси и заинтересованное в принятии нового основного закона, подготовленного президентом и одобренного парламентом, большинство в котором также у исламистов. Для поддержания порядка в египетские города переброшено 120 тысяч солдат и развернуто дополнительно 130 тысяч полицейских. В пятницу в Александрии в столкновениях между противниками и сторонниками исламистов были ранены 23 человека. Всего за 3 недели противостояния по вопросу расширения полномочий президента и принятия новой конституции в Египте в столкновениях погибли 8 человек. Сотни получили ранения. Первые заседания Верховной Рады Украины 7-го созыва сопровождались скандалами и потасовками, подтвердившими прогнозы о том, что этот состав депутатов будет самым конфликтным в истории украинского парламентаризма, передает Владимир Ивахненко.
Кулачные бои в новой Верховной Раде, как стало понятно после 2 дней ее работы, теперь станут обычным явлением. Попытки представителей правящей партии регионов голосовать, как и в прежней Раде, чужими карточками и переманивать на свою сторону оппозиционеров привели к нескольким потасовкам. Депутат от Батьковщины Николай Катаринчук отмечает, что нынешняя парламентская оппозиция не будет спокойно наблюдать за произволом регионалов.
Нарушение закона – это преступление. И если это преступление демонстрируется еще в прямом эфире и происходит в публичном органе, как в парламенте, то его нужно пресекать. Это обязанность любого гражданина. Поэтому этот парламент не будет работать, если здесь будет нарушаться Конституция, либо регламент работы Верховного Совета Украины. Просто ему не дадут работать. Здесь хватает сил физической, да, чтобы противостоять, потому что в прошлом парламенте было больше пенсионеров, было больше людей интеллигентных.
Впервые в Раде появились националисты. Кроме активного участия в кулачных сражениях, они отличились и тем, что снесли часть железного ограждения вокруг Рады для доступа к ней рядовых граждан. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. В Женеве состоялась первая после войны 2008 года встреча представителей России и Грузии. Зураб Абашидзе и Георгий Карасин договорились о создании нового формата прямых переговоров между странами. «Мы договорились, что диалог будет продолжен в этом формате на регулярной основе», передает этот Артас слова Карасина, сказанные им после встречи. Продолжает Олеся Вартанян.
Точное время и место встречи до последней минуты не сообщались. Пресс-служба грузинского премьера объясняла это тем, что она проходит в неформальной обстановке. Эксперты заподозрили, что правительство пытается просто оградить участников встречи от чрезмерного внимания репортеров, хочет дать им возможность спокойно поговорить. Грузинский представитель на встрече Зураб Абашидзе пока не делает никаких комментариев. Подробности обещают по его возвращении в Тбилиси. Пока доподлинно известно лишь одно. Россия и Грузия обсуждали возможность создания нового прямого переговорного формата. На положительный исход встречи рассчитывали в Тбилиси. Вот что сегодня утром заявил Паата Закарияшвили, госминистр по вопросам реинтеграции.
У нас не должно быть особых ожиданий. Никакого прорыва не будет. Самым серьезным успехом станет договоренность о продолжении подобных встреч.
После войны 2008 года Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения. Все эти годы встречи сторон проходили при обязательном участии международных посредников. В их помощи больше нет нужды, заявил за несколько часов до начала встречи в Женеве российский представитель Григорий Карасин. В интервью новостным агентствам он сказал, что пришло время наладить прямой диалог с Грузией, без посредников.
Это даже несколько унизительно для таких близких государств, как Россия и Грузия. Мы должны иметь прямые контакты.
Цитирует Карасина новостные агентства. Дипломат заранее предупредил, что ни сегодня, ни когда-либо в будущем во время прямых встреч с Тбилиси Москва не станет обсуждать вопросы, затрагивающие обходы Абхазию и Южную Осетию. Все переговоры будут вестись о реальных сферах, где такое развитие отношений возможно. Отправляясь в Женеву, Абашидзе сказал, что надеется на упрощение или даже отмену визового режима для грузинских граждан в России в ближайшие несколько месяцев. Его российский визави такую возможность исключил.
Говорить о том, что мы объявим безвизовый режим для граждан Грузии, абсурдно, потому что дипломатические отношения Грузии с Россией разорваны еще в 2008 году,
сказал российский дипломат перед встречей с Абашидзе. Зато, по словам Карасина, можно будет восстановить культурные и торговые связи между странами. Пока стороны обсуждали детали в Женеве, Геннадий Онищенко, главный санитарный врач России, заявил, что грузинские вина и минеральные воды смогут вернуться на российские прилавки в самом скором будущем. Надежда на подобные практические дивиденды подтолкнула Тбилиси к восстановлению прямого диалога с Москвой, уверен Каха Гугулашвили, руководитель Центра европейских исследований. У России иной интерес.
Начало прямых переговоров поможет России смягчить международное давление по вопросам Грузии. Теперь, когда России станут выдвигать претензии, она сможет просто заявить: «Мы же сами можем обговорить это с грузинами. Не вмешивайтесь. Вы можете только подпортить перспективы»,
считает эксперт. Пока остается неизвестным и то, как скоро к этому процессу смогут подключиться первые лица, как и то, когда состоится следующая грузино-российская встреча. Глава грузинского МИД Майя Панчикидзе сегодня сообщила лишь то, что в будущем переговоры будут проходить не только в Швейцарии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Продолжает тему наша постоянная рубрика «Некруглый стол», которую на этой неделе в среду провел Демис Паландов.
Собственно, перспективы дискуссий и этой встречи я и предлагаю обсудить нашим экспертам. Сегодня это политолог Сергей Маркедонов на прямой телефонной линии из Вашингтона и его коллега из Тбилиси Георгий Хуцишвили. Добрый вечер, господа. Итак, мой первый вопрос, Георгий, вам в Тбилиси, как вы считаете, насколько вообще продуктивными могут быть женевские дискуссии с новым грузинским составом и встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина? Собственно, о чем реальном сегодня могут договориться?
Я считаю, что эти переговоры очень важны. Долго не шли, долго было ожидание того, что они должны состояться. Поэтому я думаю, что это вполне логично, что происходит эта встреча. Я считаю, что Зураб Абашидзе и Григорий Карасин, они имеют очень много вопросов технических. И для того, чтобы уже выяснить, по каким вопросам, в каких направлениях можно продолжать дальнейший разговор. Потому что очень много есть предложений по поводу того, в каких направлениях можно, значит, даже в условиях сегодняшних политических условиях и в условиях прерванных дипломатических отношений развить отношения. Ну, фактически речь идет о том, что сдвинуть с мертвой точки. А то, что женевские переговоры, так сказать, вот использованы как в качестве вот формата, значит, вот когда все это происходит в Женеве, я думаю, что это тоже, кстати, потому что женевские переговоры в последнее время, они выразились вообще, ну, совершенно такую, ну, вместо, где люди встречаются, говорят, но от этого ничего не меняется. И есть сейчас шанс реально превратить Женеву в площадку переговоров. Не только, так сказать, вот по вопросу, так сказать, вот грузино-российских отношений, но и по вопросу, так сказать, вот Абхазии и Южной Осетии, для того, чтобы уже подумать о том, как смягчить напряженность, как, значит, вот создать основу для того, чтобы можно было, так сказать, повысить уровень доверия, значит, снизить напряженность, договориться о вопросах безопасности и так далее.
Спасибо, Георгий. Давайте теперь послушаем вашего коллегу из Вашингтона, Сергей Маркедонов. Собственно, тот же вопрос. Какие реальные сдвиги могут произойти в настоящий момент? Вот видите, ваш коллега полон оптимизма.
Ну, я думаю, что пока рано делать какие-то оптимистические или пессимистические прогнозы. Я бы так зафиксировал, пожалуй, что данная встреча является закономерным этапом некоих попыток процесса нормализации. То есть первый этап – это были устные заявления. Бедзина Иванишвили, члены его команды, такие как Паата Закаришвили, тот же Зураб Абашидзе, заявили о необходимости нормализовать отношения с Москвой. Москва их услышала, и устами Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева заявила, что к такому процессу готова и готова разговаривать с любыми представителями, кроме Михаила Саакашвили. Теперь слов пытаются перейти к делу. Женевский формат – это такая попытка нащупать действительно вот эти возможные вопросы, возможные, так сказать, направления, по которым хотя бы разговаривать можно. Уже и господин Карасин, и господин Абашидзе выступили по отношению друг к другу с комплиментами, назвав друг друга высокими профессионалами. Я думаю, что для начала это неплохо. Действительно, есть масса таких технических блох, я бы сказал, да, которые надо прояснить.
Сергей, а вы могли бы их назвать? Вот, собственно, какие технические вопросы, что вы имеете в виду?
Ну, технические вопросы, банальные бюрократические процедурные вещи. Кто с кем и как будет говорить? Это ведь тоже важно, учитывая то, что постсоветская политика чрезвычайно персонифицирована. По каким вопросам будут лично говорить Карасин, Абашидзе, по каким вопросам...
Да, насколько я понимаю, Георгий хочет что-то сказать, да.
Нет, я хотел просто вот здесь вот в связи с этим просто вот добавить, что речь, наверное, будет идти о том, значит, какие направления являются более перспективными и на которых стоит сделать акцент.
Георгий, значит, но вы же можете предположить, а какие это направления? Вы могли бы назвать хотя бы пару?
Я прежде всего, я уже вижу, что это экономические связи. Экономические связи, наверное, будут приоритетными, поскольку чувствуется взаимный интерес прежде всего в этой области.
Спасибо, Георгий. Георгий, к сожалению, у нас не очень много времени. Я хотел бы затронуть еще одну тему. Скажите, пожалуйста, вот представители команды Бедзина Иванишвили говорили о желании напрямую общаться с абхазами-осетинами. Собственно, формат женевских дискуссий позволяет это делать, хотя предыдущая властная команда не признавала статус абхазской и юго-осетинской делегации. Как вы считаете, изменится ли формат дискуссий и есть ли вообще какие-то перспективы именно таких прямых переговоров с абхазами и осетинами?
Вы знаете, вот насколько я знаю, вот из бесед с участниками женевских встреч, очень большая проблема заключается в том, что вот все участвуют там, вот они называются консультантами, и все участвуют в каком-то личном качестве. Да? И для того, чтобы как-то отвести, так сказать, внимание от вопроса статуса и от вопроса, значит, вот квалификации, то есть кто являются сторонами. Так что если женевские переговоры назвать переговорами, то надо будет назвать стороны переговоров, а для этого должны быть соответствующие определения. Поскольку этого не сделано, и это очень трудно сделать, так что всех удовлетворить, все стороны, то это вопрос в каком-то подвешенном состоянии. Я думаю, что в этом плане вот как раз вот, двусторонние переговоры, конкретно российские, могут как-то использоваться и в этом плане, чтобы вот определить именно формулировку, значит, кто в каком качестве участвует в женевских переговорах. Если это будет найдено, вот такая формула, она поможет, так сказать, именно вот в многостороннем, значит, таком формате, значит, чтобы грузины с осетинами, грузины с абхазами, и чтобы они могли уже как-то вот более как-то определенно уже, так сказать, вести беседу.
Спасибо, Георгий. У меня вопрос Сергею Маркедонову. Сергей, а как вы считаете, вообще заинтересована ли Россия в таких прямых переговорах сторон конфликта, или же она рассматривает эти переговоры только как инструмент легитимации самопровозглашенных республик?
На сегодняшний момент официальная позиция России, в общем-то, известна, признать реалии. Да, в переводе с дипломатического языка на простой это означает согласиться с существованием независимой Абхазии и Южной Осетии. На это ни один грузинский политик не пойдет. Неважно, так сказать, фамилия этого грузинского политика. Совершенно очевидно, что без значительных репутационных потерь на этот шаг пойти невозможно. Заинтересована Москва или нет в подобных переговорах? Ну, я думаю, что слишком, может быть, не заинтересована. Но у Москвы есть свой интерес, очевидный, к прагматизации отношений с Грузией. При этом Москва, я думаю, где-то открыто, где-то, так сказать, не публично, пытается следующий тезис донести, что в любом случае Абхазия и Южная Осетия такие отрезанные ломти. Я сейчас не говорю о том, насколько это там хорошо, плохо, правильно или неправильно. Позиция вот такая. С Грузией, да, готовы, но надо понимать с точки зрения Москвы, да, что Абхазия и Южная Осетия – это не грузинское политико-правовое пространство. Я, естественно, понимаю, и мой коллега, я думаю, согласится, что данный подход создает определенные проблемы для нормализации, даже серьезные проблемы. Но как бы вот на сегодняшний день расклад таков.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Вашингтона был политолог Сергей Маркедонов и из Тбилиси политолог Георгий Хуцишвили.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Вчера утром в начальной школе города Ньютаун, штат Коннектикут, было совершено массовое убийство детей. Погибли 26 человек, 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет и 6 взрослых. О трагедии рассказывает Евгений Аронов.
Ничего не предвещало страшной трагедии, разыгравшейся в пятницу в начальной школе Сэнди Хук вскоре после начала занятий. Основные факты следующие, сообщил журналистам шеф полиции Ньютауна. В половине 10 утра мы приняли сигнал бедствия от школы, по тревоге подняли полицейских, находившихся поблизости, как городских, так и из правоохранительных органов штата Коннектикут. По прибытии в школу часть приступила к поиску преступника, остальные перевели детей и преподавателей в безопасную охраняемую зону. Убийца был найден мертвым на месте преступления. Имя убийцы – Адам Ланза. Ему было 20 лет. При нем было удостоверение личности на имя старшего брата Райана, жителя штата Нью-Джерси. И это поначалу вызвало большую путаницу. Райан был припровожден в полицию, чтобы ответить на вопросы следствия. Но ни он, образцовый служащий консалтинговой компании Ernst & Young, ни его отец вне подозрения. После проверки присутствия мы услышали выстрелы. Мисс Мартин бросилась закрывать двери, мы все забились в угол. Из окон в нашем классе мы видели, как на крышу взобрались полицейские. Было очень-очень страшно. У меня даже живот заболел. Я думал, вот бы поскорее приехали родители и меня забрали. Адам Ланза убил 26 человек. 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет и 6 взрослых, включая директора школы, по чьей инициативе в учебном заведении в этом году были введены новые правила безопасности. Счеты жизни Ланза свел там же, в одной из двух классных комнат. Группа захвата не произвела ни единого выстрела. В доме, где жил убийца, был найден труп его матери, которая, по информации родных, преподавала в многострадальной школе Сэнди Хук как волонтер. Перед школой в скоплении служебных машин отсутствовали кареты скорой помощи. Среди потерпевших имелись только двое смертельно раненых, и оба скончались чуть позже в больнице. Злоумышленник стрелял наверняка, место побоища было завалено отстрелянными гильзами. Сразу после происшедшего все школы в Ньютауне были закрыты, вокруг них выставлена охрана. После 9 случаев массовых убийств, случившихся в американских школах за последние 13 лет, каждая школа в стране имеет свой экстренный эвакуационный план. Адам Ланс был вооружен 3 стволами, в том числе штурмовой винтовкой 223-го калибра. Еще одну винтовку он оставил в машине. Барак Обама в ходе предвыборной кампании заявлял о поддержке запрета на продажу штурмового оружия, но его пресс-секретарь во время пятничного разговора с журналистами категорически отказался отвечать на вопросы, связанные с регулированием коммерческого оборота этого оружия. По данным телекомпании NBC, орудия преступления были приобретены на абсолютно законных основаниях и зарегистрированы на имя Нэнси Ланза, убитой с их помощью своим же сыном. Президент Обама был в течение часа проинформирован о случившемся, а в четверть четвертого он обратился к народу из Белого дома. Губернатору Коннектикута Малою я передал соболезнования от имени всей нации, сказал Обама, едва сдерживая слезы. В последнее время у нас в стране часто случаются такие массовые убийства, и всякий раз моя первая реакция на них — это не реакция президента, а реакция обыкновенного человека, отца. Сегодня мною, как и всеми нашими гражданами, владеет чувство безмерного горя. Большинство погибших — дети, которые были насильно лишены жизни и ее радостей, включая радость в один прекрасный день самими стать родителями. Сердце Америки сегодня разбито. Побоище в Коннектикуте — второе по числу жертв массовых убийств, совершенных в учебных заведениях Америки. Самая кровавая бойня произошла в апреле 2007 года на кампусе Виргинского политехнического института. Тогда были убиты 32 человека, 17 ранены.
рассказывал Евгений Аронов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Согласно заявленным юго-осетинским правительством планам, здание Государственного университета будет построено заново за чертой Цхинвали. Прежнее здание в центре города власти самопроглашенной республики восстанавливать не намерены. Это вызвало возмущение у преподавателей и студентов вуза. Они собирают подписи с просьбой пересмотреть подобные планы. Рассказывает Ирина Келихсаева.
Преподаватели и студенты Юго-Осетинского государственного университета продолжают собирать подписи в защиту своего вуза. Еще в 2011 году, бытность премьер-министром Вадима Бровцева, была предложена идея строительства университетского городка вблизи микрорайона Солнечный. Согласно проекту, университет вместе с прилегающими площадками должен был расположиться на 10 гектарах земли Цхинвальского района. Стоимость проекта, по сведениям властей, составляла почти 2 миллиарда рублей. Если Бровцев больше рассказывал о преимуществах строительства нового комплекса в одном из живописнейших уголков Южной Осетии, то до него президент Кукойте строил более грандиозные планы. Он рассуждал, как в новых больших аудиториях будут работать не только иностранные специалисты, но и приезжие студенты. Преподаватели и студенты уже тогда с настороженностью отнеслись к маниловщине властей и решили отстаивать право вузу на его прежнее историческое место в центре города. В полное недоумение ректорат вуза пришел после того, как в марте 2012 года одновременно со строительством академгородка начались работы по восстановлению сожженного во время войны 2008 года основного корпуса ЮОГУ. Затем начались президентские выборы, и кандидат в президенты Леонид Тебелов заявил в стенах вуза о том, что однозначно выступает за то, чтобы университет остался на своем историческом месте, и в случае его победы на выборах просьба университета будет удовлетворена. Предвыборные страсти отбушевали, страна вновь занялась социально-экономическим обустройством. А недавно студентам и преподавателям в очередной раз пришлось услышать на пресс-конференции с участием представителя Минрегионразвития России Сергея Верещагина и премьер-министра Ростика Хугаева о грандиозных планах по развитию Цхинвала в северном направлении. Согласно этим планам, университетскому комплексу как раз там и определено место. Преподаватель Алла Джоева поставила подпись под обращением к президенту Тебелову одной из первых. Она, как и многие ее коллеги, не видит смысла в строительстве огромного академического комплекса. Вуз и сегодня испытывает проблемы с набором на факультеты абитуриентов и даже преподавателей.
Акцент делается на том, что в новом комплексе будет намного больше помещений, зданий и так далее, где-то на несколько тысяч человек. Я не знаю, когда тут будет столько студентов и преподавателей. Это дело далекого будущего. На сегодняшний день вполне достаточно нынешней территории, чтобы тут обустроить вполне современный университетский комплекс. И было бы неплохо, если есть такая необходимость, какое-то другое здание университетского комплекса, где-то в черте города уже другое, новое какое-то здание отстроить. Если будут открыты новые лаборатории, факультеты те же.
Тема переноса здания ЮОГУ огорчительна и для молодого преподавателя Белы Мамиевой.
Это очень дорогое для меня место, так как я 5 лет проучилась здесь, окончила факультет журналистики. Это место для меня родное. Родное в том плане, что это мой второй дом. Во-вторых, это центр города. Близко ко всем. Все студенты стягиваются. Это, как говорится, ячейкой центра. Пусть надбавят, сделают пристройки, но оставят на своем же месте университет. На своем родном месте, а не где-то там.
Своих преподавателей поддерживает и большая часть студентов. Присущая им инертность уступила место заинтересованным рассуждениям о необходимости придерживаться традиций, уважать свою историю, говорит Инна Санакоева.
Я думаю, что нельзя переносить университет туда, куда нам предлагают, потому что это университет исторический. Когда вот сюда заходишь, то тут ты чувствуешь историю своей жизни, да? Своего университета.
говорит студентка Марианна Засеева.
Вот мне нравится это место именно, потому что это центр города, и институт – это наша культура, это украшает город. Никак не сочетается конец города, институт где-то там на Чуве. Я не сомневаюсь, что там будет очень красиво, там будет 100 раз лучше и комфортнее, и все условия. Но все-таки строили лучше здесь бы, получше.
Найти в университете сторонников строительства нового комплекса я не смогла. Судя по всему, планам властям республики противостоит единодушное мнение преподавателей и студентов университета. А это все-таки и есть общественное мнение, прислушиваться к которому властям необходимо. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 декабря, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге – половина седьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Ливан Туманишвили, дядя бывшего премьер-министра Грузии Ваноми Рабишвили, задержан сотрудниками Следственной службы Министерства финансов страны по обвинению в незаконной рубке деревьев и кустарников, а также в изготовлении фальшивой налоговой документации. Ливан Туманишвили является руководителем ООО «ТАУ», которое было владельцем лицензии на пользование лесными ресурсами. Следствием установлено, что сотрудники предприятия под непосредственным руководством Туманишвили незаконно вырубали лес и зеленые насаждения в лесных участках Самсхет-Джавахети и добытую таким путем древесину везли в принадлежащий указанному лицу перерабатывающий цех. Размер ущерба, нанесенного этими противозаконными действиями окружающей среде, определен в размере 150 тысяч лари, это около 91 тысячи долларов, говорится в специальном сообщении Следственной службы, передает Регнум. Следствие также установило, что Ливан Туманишвили при реализации древесины использовал фальшивую налоговую документацию и систематически завышал расходы, чем уклонялся от уплаты в госбюджет полагающихся налогов. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили соболезнует американскому народу. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице Иванишвили в Facebook. «Мы ошеломлены той трагедией, которая обрушилась на американский народ. Несчастье, жертвами которого стали 27 человек, в том числе 20 малолетних детей, потрясло весь мир. От имени грузинского народа выражаю глубокую скорбь в связи с произошедшим. Примите наши искренние соболезнования и сочувствие», говорится в заявлении Бедзины Иванишвили, передает Интерпресс Ньюс. Президент Грузии Михаил Саакашвили также выразил соболезнования американскому народу и правительству США. Накануне утром в городе Ньютаун американского штата Коннектикут 20-летний Адам Ланса ворвался в начальную школу Сэнди Хук и расстрелял 27 человек, из которых 20 дети от 5 до 10 лет. В завершении бойни убийца застрелился сам. В связи с трагедией в Коннектикуте президент США Барак Обама объявил в стране 4-дневный национальный траур. Лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава считает, что для более действенного улучшения взаимоотношений между Грузией и Россией одних переговоров недостаточно, необходимы определенные шаги. И первые эти шаги, по его мнению, должна предпринять грузинская сторона.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Партийное строительство в самопроглашенной республике Южная Осетия в последний год заметно активизировалось. На днях группа известных югосетинских оппозиционеров заявила о своих планах по созданию еще одной политической организации. На первом этапе они планируют основать общественно-политическое движение, а затем повысить его статус и до партии. Рассказывает Жанна Тарханова.
На первом этапе группа оппозиционеров планирует образовать общественно-политическую организацию, но затем перерегистрировать ее в партию. Одним из учредителей стал лидер Координационного совета оппозиционных сил Южной Осетии Инар Габараев. В прошлом успешный бизнесмен, владелец ряда производственных предприятий. Попал в жернова лихих 90-х годов прошлого века, испытал на себе нападки рэкетиров, вымогательства, обманы некоторых бизнес-партнеров. В 21-е столетие Инар Габараев вошел в банкротом. К тому же политическая ситуация в Южной Осетии стала для него неприемлемой. Так Габараев стал оппозиционером. Его политический опыт составляют неудачные президентские выборы в 2006-м, арест, который он связывает с политической деятельностью, и сегодняшняя безработица. Бывших чиновников Габараева оппозиционерами не признает. Например, про Аллу Джоеву и ее соратников по прошлогодним выборам он говорит так, цитата: «Когда это они, бывшие чиновники, стали оппозиционерами? После того, как их выгнали из власти». Инар Габараев, как выпускник экономического факультета, большое значение уделяет финансовым вопросам государства. Он предложил властям Южной Осетии разработать программу развития банковской системы, но те не хотят его даже слушать. Другой инициатор нового оппозиционного движения – Георгий Чельдиев. В отличие от Габараева, активно и бескорыстно помогал на прошлогодних выборах Дзамбулату Тидееву и Али Джоевой. Проводил с избирателями большую работу, вел агитацию. Вместе со сторонниками Джоевой мерз на театральной площади, искренне веря в изменения к лучшему, которые должны были, по его мнению, произойти после прихода к власти оппозиции. Но ошибся в своих надеждах. Сейчас Чельдиев зарабатывает себе на жизнь частным извозом, мотаясь между Цхинвалом и Владикавказом. Третий инициатор движения – Владислав Козаев. Его знают как непримиримого противника экс-президента Кукойте. В годы его правления Владислав не мог появиться в Южной Осетии. Ему грозили вооруженные люди. Теперь Козаев получил возможность бывать в своем цхинвальском доме, но и сегодня он для многих остается нежелательной фигурой. Прошлой осенью на него было организовано покушение, когда Козаев находился дома. Киллер промахнулся, после чего скрылся в неизвестном направлении. Возможно, это была только акция устрашения, но и к нынешним властям в Южной Осетии Владислав не скрывает своего неприемлемого отношения. Как сказал мне Козаев, перемен к лучшему люди после ухода с поста Кукойте так и не увидели. Людей просто обманули в очередной раз. Из Южной Осетии по-прежнему происходит исход населения. Оставаться здесь можно, полагает мой собеседник, только в качестве непримиримого оппозиционера. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Уже вторую неделю пятничная молитва в селе Цинскаро в регионе Квемакартли проходит под защитой неправительственных организаций. Более того, в селе побывал и посол США в Грузии. Подобный интерес к Цинскаро обусловлен инцидентом, который произошел 30 ноября. Православное население тогда попыталось воспрепятствовать местным мусульманам провести пятничную молитву. По этой же причине возник конфликт между христианами и мусульманами в гурийском селе Никзиане 2 ноября, рассказывает Нона Суварян.
Пока мусульмане в Цинцхаро молились, правозащитники следили за тем, чтобы им не мешали. С этой же целью в село прибыл и посол США в Грузии Ричард Норланд. Дипломат подчеркнул, что своим присутствием он указывает на важность свободы вероисповедания для США.
Соглашение между мусульманским и немусульманским населениями этого села достигнуто. Они позволят мусульманам возобновить регулярные пятничные молитвы, и это сегодня произошло.
В свою очередь, руководитель Союза грузинских мусульман Тарьел Накаидзе заявил, что конфликт был решен после заявления премьер-министра Бидзены Иванишвили о том, что в стране будет защищено право всех верующих. То, что сегодняшняя молитва в Цинцхаро прошла спокойно, никого не удивляет. Ведь в селе сегодня почти что была мобилизована армия правозащитников. Гораздо больше шума здесь было 30 ноября, когда до начала пятничной молитвы около 40 местных жителей, преимущественно мужчины, собрались перед молебным домом, чтобы воспрепятствовать молитве. Между сторонами разгорелся конфликт. конфликт, звучали оскорбления. Начать молитву мусульмане села Цинцхару смогли лишь после того, как на подмогу пришла полиция и сотрудники аппарата народного защитника. Глава департамента правосудия при аппарате народного защитника София Бенашвили считает, что власти Грузии не должны расслабляться, тем более, что подобный инцидент произошел и в селе Никзиани. Организация, в которой она работает, уже обратилась в прокуратуру с требованием расследовать эти факты, однако официальный ответ оттуда пока не получен.
Неадекватная реакция на эти факты может привести к возникновению таких очагов и в других местах. Следовательно, такие факты не должны остаться без реагирования, чтобы последователь любой религии мог пользоваться главной свободой, которой обеспечивает Конституция и международные документы, свободой вероисповедания.
Сегодня стало известно, что МВД на основании жалобы одной из жителей села ведет расследование по инциденту в Никзиани. Что касается событий в Цинцхару, расследования не будет. Это ясно из заявления главы ведомства Иракли Харибашвили. Будучи 9 декабря в Куэмокартль, министр заявил, что в данный момент ситуация стабильная и во вмешательстве правоохранительных органов не нуждается. Как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Тамта Микеладзе, решить конфликт удалось только после того, как духовные лидеры обеих сторон пришли к соглашению, позволяющему мусульманам молиться.
Им никто не будет мешать. В то же время они договорились, что жителям других сел там молиться будет запрещено. Я считаю, что по закону налагать запреты нельзя. Человек может молиться там, где хочет.
Тем не менее, как говорит Микеладзе, для местных мусульман мир был настолько важен, что они не стали протестовать против этого пункта. Сегодня же в Тбилиси небольшая группа студентов решила выразить свою солидарность с мусульманским населением. Они устроили шествие от площади Свободы до мечети. Один из организаторов акции, Татья Гугаладзе, говорит, что идея возникла спонтанно, когда вместе с подругой они сидели в библиотеке.
Мы таким образом хотим призвать общество жить в мире и уважать религию тех людей, которые живут рядом с нами.
Необразованность, только она и может быть причиной нарушения чьих-то прав.
Я как рядовая грузинка не могу понять, как можно запретить молиться людям другой религии, особенно в Грузии. Это ведь ужасно. Я ведь тоже хожу в церковь. Как я могу запретить мусульманину молиться? Тогда где же терпимость?
Участники акции призывали власти провести расследование, но гораздо больше говорили об ответственности общества. У мечети их встретили со словами благодарности. Как сказал мне имам Тбилисской джума мечети Ясин Алиев, агрессия к мусульманам возникала и раньше, однако он нисколько не сомневается в толерантности властей.
Пока я не могу сказать, чтобы 100% это все закончилось, нет. Ну, я это тоже думаю, что наши государства, они будут работать, чтобы еще в рамках закона Грузии, чтобы решился этот вопрос.
Заявил Исин Алиев. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр самопроглашенной республики Абхазия Леонид Лакербая побывал на этой неделе с рабочим визитом в Москве. Официальных сообщений о целях визита не было, однако эксперты в Сухуми уверены, что речь шла о финансовой помощи на будущий год. Рассуждает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Единственное, что сообщает государственное информационное агентство АПСНПС по этому поводу, это то, что в рабочей поездке главу правительства сопровождает глава президентской администрации Беслан Кубрава и вице-премьер, он же министр финансов Владимир Делба. Каких-либо других подробностей нет, но тем не менее уже все, наверное, так более-менее интересующиеся в Абхазии политикой знают, что главная цель поездки – это разговор о траншах будущего года, о тех дотациях в рамках содействия плану социально-экономического развития Абхазии на будущий год. Насчет вот этих сумм, которые будут перечисляться в абхазский бюджет, этим, собственно говоря, и связана поездка главы правительства. Сейчас это действительно проблема, учитывая, что конец года и до сих пор неизвестны параметры будущего бюджета, и абхазский парламент пока только получил черновой проект бюджета, точнее говоря, часть этого проекта, которая связана с теми финансами, которые Абхазия сама может заработать. То есть той части бюджета, а это примерно где-то 70-75%, которые датируются России, в этом, естественно, рабочем проекте нет ничего. И, собственно говоря, вся проблема заключается в том, что в Сухуми до сих пор не знают, сколько в будущем году Россия планирует направить денег в Абхазию. И вот сейчас, чтобы, наверное, как-то прояснить эту ситуацию, в Москву, скорее всего, именно по этому поводу отбыл глава правительства Абхазии Леонид Лакербай. В принципе, в этом году, 2012 годом, заканчивается та трехлетняя программа, по которой в Абхазию было перечислено почти 11 миллиардов рублей в рамках помощи Абхазии российским бюджетом. Сейчас же речь идет о том, чтобы следующие 3 года финансирование было продолжено, и сейчас речь идет о значительно больших суммах. Официальных данных нет, но, как поговаривают в коридорах власти, речь идет о том, что в Абхазии в течение следующих 3 лет будет перечислено около 30 миллиардов рублей. Это практически в 3 раза больше того, что было сделано за 3 предыдущие года.
Размышлял Инал Хашик.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Страсти вокруг общественного вещателя Грузии не стихают. Вчера в отставку подал его гендиректор Георгий Чантурия, который неоднократно ввязывался в споры с премьер-министром Бедзиной Иванишвили, не устававшим с первого же дня своего прихода в политику подвергать критике Первый канал грузинского телевидения. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Собравшимся журналистам у здания ОВГ Георгий Чантурия заявил, что после 3 лет работы на посту гендиректора он понял, что не может выполнить до конца стратегический план развития общественного телерадиовещателя и решил уйти с поста, уступить дорогу другим. По каким причинам ему не удалось выполнить данные обещания, бывший гендиректор не стал уточнять. Чантурия по профессии сценарист и режиссер предпочел говорить о своих личных проблемах.
Будучи на этом посту, я отказался от осуществлении многих собственных идей, сценариев. Теперь я немножко отдохну, конкретных планов у меня нет, но останавливаться не собираюсь. А теперь я очень устал. Задайте пару вопросов и все, домой хочу.
Ожидания журналистов, что свет прольется после заявления наблюдательского совета ОВГ, тоже не оправдались. Председатель совета Леван Гахеладзе сказал, что заявление Георгия Чантурия об уходе с поста гендиректора удовлетворено. Причиной Гахеладзе назвал возникший кризис правления в ОВГ из-за невыполнения стратегического плана развития организации, принято совместно с Европейским союзом вещателей.
Совет благодарит господина Чантурия за проделанную работу с учетом тех тяжелых условий, которые ему приходилось трудиться, и считает, что начатый под его руководством процесс реформирования и усиления независимости ОВГ продолжится.
О каких тяжелых условиях шла речь и в чем выражался кризис правления, Гахеладзе не стал уточнять. На вопрос, связана ли его отставка с давлением со стороны новых властей или с проверкой финансовой полиции, и Чантурия, и Гахеладзе лишь кратко ответили «нет». Такое поведение бывшего гендиректора и главы наблюдательского совета у многих вызвало недоумение. Недавно Георгий Чантурия подверг новые власти резкой критике за решение провести внеплановую финансовую проверку. Процесс инвентаризации и аудита в общественном вещателе Министерства финансов ведет 6 ноября. Парламентское меньшинство устроило по этому поводу демарш. Депутаты национального движения покинули заседание в Кутаиси и приехали в Тбилиси, чтобы поддержать гендиректора. Бурные словесные перепалки между властью и оппозицией не остались незамеченными и на Западе. 12 ноября в Праге в резолюции парламентской Ассамблеи НАТО появился пункт, в котором была выражена обеспокоенность по поводу давления новых властей на ОВ. Премьер-министр Бидзина Иванишвили, который со дня прихода в политику резко критикует этот канал, на пресс-конференции 22 ноября сказал одному из его журналистов:
«Вам ничем не поможет заявление парламентской ассамблеи о том, что на ОВ осуществляется давление. Ни один журналист телеканала не был ограничен в работе и не будет ограничен в будущем».
При этом Иванишвили еще раз обвинил ОВЭ в том, что тот служит не обществу, а интересам политической группы Михаила Саакашвили. С этим мнением согласен и эксперт Звиат Корица. Он отмечает, что за все эти годы общественный вещатель вел формально сбалансированную редакционную политику.
Главной ошибкой ОВЭ было следующее. Когда 2 октября президент Михаил Саакашвили заявил, что национальное движение переходит в оппозицию, 3 октября в утренней планерке журналистам новостной программе Муамбе заявили, что теперь они переходят в оппозицию.
Звиат Коридзе отмечает, что общественный вещатель часто стороной обходил те темы, которые бурно обсуждались в обществе. Первый канал лишь на второй день вечером распространил информацию о скандальных видеокадрах гылданской тюрьмы, когда на улицах Тбилиси уже шли акции протеста. По словам Коридзе, очень много вопросов вокруг отставки гендиректора и информационной политики ОВЭ. И общество также должно знать, как задолжал вещатель налоговой службе за 2 года около 4 миллионов лари. Бюджет ОВГ составляет 0,12% от ВВП. В прошлом году он исчислялся примерно 50 миллионами лари. В проекте бюджета на будущий год для ОВЭ выделено приблизительно 32 миллиона лари. Вызовет ли это сокращение штатов, пока неизвестно. По всей вероятности, это будет уже решать новый гендиректор. На вакантный пост уже объявлен открытый конкурс, который завершится 20 декабря. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Уровень демократии в Грузии оценила еще одна представительная иностранная делегация. На этот раз страну с официальным визитом посетили министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, его болгарский коллега Николай Младенов и глава президентской канцелярии Польши Яцек Михаловский, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Иностранная делегация в ходе своего визита встретилась с представителем практически всего грузинского политического спектра. Политический аналитик Торнике Шарашенидзе особо выделяет их встречу с представителями неправительственных организаций и независимых экспертов. По словам Шарашенидзе, такая встреча и проведенная в ее рамках дискуссия помогает развеять несколько бытующих сегодня в Грузии мифов.
У нас бытуют мифы о том, что грузинское правительство якобы представляет иностранным делегациям и послам неверную информацию и скрывает от них факты. Хорошо, когда такие встречи проводятся открыто и прозрачно. У всех есть возможность поднять любую тему и затронуть любую проблему. Хорошо это и для нас. Мы узнаем их реакцию.
Что думают о переменах в Грузии сами визитеры? На этот вопрос ответил глава шведского МИД Карл Бильд. Он похвалил Грузию за проведенные мирно и честно выборы и выразил удовлетворение тем, что население страны и правительство не намерены сворачивать с пути европейской интеграции. Министр также обратил свой взор на грядущие выборы.
Я подчеркну, что существует необходимость дальнейших улучшений как на президентских выборах в 2013 году, так и на выборах в местное самоуправление в 2014 году. Мы ждем, что демократические стандарты в Грузии еще более повысится.
Именно демократия и стабильность в стране, а также способность найти общий язык между всеми участниками политических процессов станут залогом успеха в Грузии на внешнеполитической арене, считают иностранные гости. Коснулись они и темы российско-грузинских отношений, приветствуя начало диалога между Москвой и Тбилиси, но посоветовали не забывать и о НАТО. Европейским политикам было интересно узнать в деталях, какой курс изберут новые грузинские власти. Об этом говорил болгарский министр иностранных дел Николай Младенов.
Мы здесь, чтобы узнать о планах нового правительства, узнать, как оно собирается двигаться вперед. Как друзья мы хотим исследовать, смогут ли демократические институты в стране консолидироваться, как они справятся с этим переходным периодом и как они помогут предоставить грузинскому народу необходимые услуги – правосудие, здравоохранение, образование, их реформы и, наконец, экономическое развитие.
Иностранные чиновники встретились и с представителями грузинской оппозиции, национальным движением. Как и ожидалось, одной из главных тем на встрече стали аресты бывших чиновников, которые оппозиция называет гонениями по политическим мотивам. Представители делегации прокомментировали и этот вопрос, весьма болезненный для новой властной команды. Новое правительство должно сделать все, чтобы обеспечить верховенство закона и не оставить вопросов в этой сфере, заявили они. Грузинские аналитики отмечают резко возросшее число визитов иностранных делегаций в Грузию, что, по их мнению, связано с желанием западных партнеров страны убедиться в том, что Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции и продолжит сотрудничать с Европой. Пока заверения новых грузинских властей звучат убедительно, по крайней мере, если верить Карлу Бильту и его коллегам. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В последние годы в изобразительном искусстве Абхазии появилось немало новых имен, многие из которых, по мнению специалистов живописи, имеют большие перспективы. Выпускница Краснодарской академии художеств Маяна Цвижба открыла свою первую персональную выставку, где представила более 50 работ. Рассказывает Рустам Зантария.
В нынешнем году Маяна Цвижба окончила Академию художеств в Краснодаре и получила предложение остаться жить и работать в этом городе. Но без тени сомнения девушка отказалась и вернулась в родной Сухум. Дочь абхазских художников Надара Цвижба и Марины Лакоба не представляет себя без Абхазии. Национальная тема в ее творчестве одна из главных. Дипломная работа молодой художницы разработана лично ею, фирменный стиль новоафонского туристического комплекса.
Больше всего, что меня порадовало, здесь представлено на такое презентация, скажем, вот графически выполнена в виде визиток, альбомов, сумок и так далее, нового Афона. Вот те гости, которые приезжают к нам, они хотят ознакомиться там с достопримечательностями и так далее, со всеми нашими культурными памятниками, и она сделала такой проект, посвященный всему новому Афону. Более того, она сейчас не выставила, но у нее есть вплоть до, как должны выглядеть экскурсоводы, как должны выглядеть те люди, которые обслуживают гостей.
Говорит Тимур Дзидзария, художник-график. Сама художница уверена, у каждого города Абхазии может и должно быть свое собственное лицо, свой фирменный стиль.
В Абхазии каждому городу нужен свой определенный стиль, поскольку Абхазия – туристическая страна, куда приходит определенное количество туристов. Каждый город должен иметь свой стиль. Допустим, я что хотела передать, то, что касается моего фирменного стиля для нового фона, что новый фон – это не просто город, куда люди приезжают загорать или просто купаться, а что это в городе сосредоточены какие-то христианские архитектурные ценности.
Говорит Маяна Цвижба. Здесь же, рядом с новоафонским, представлен и другой стиль, названный Маяной венским вальсом. Как рассказывает мать Маяны, Марина Лакоба, у дочери всегда было свое творческое видение. Уже обучаясь в вузе и с уважением относясь к советам родителей, девушка умела твердо отстаивать свое мнение.
Как всегда, по приезду, или мы приезжали, когда в Краснодаре она училась, она смотрела, мы, например, даже что-то говорили, не придавая значения, допустим, каким-то предметам, которые не особо потом в жизни пригодятся. Ну, естественно, направляли. Она, как бы, имеет так твердо свое мнение, и когда были и споры, и недовольство, она свое, мы свое, приходили к общему.
Говорит Марина Лакоба. Творческие замыслы Маяны Цвижба, помимо фирменных стилей нового Афона и венского вальса, выражены в натюрмортах черно-белой и цветной графике. Среди нескольких десятков картин выделяются три на тему жертвоприношения и вновь абхазские национальные мотивы.
У моего брата была свадьба, естественно, забивали быков. Это я все смотрела, отфотографировала и потом просматривала. И, естественно, какой-то отпечаток у меня оставила. И я делала сначала эскизы, и потихоньку это переросло во что-то.
Говорит Маяна Цвижба. На открытие выставки Маяны Цвижба пришли как любители живописи, так и профессионалы. И не только потому, что давно знакомы с ее родителями-художниками, а искренне интересуются творчеством их дочери.
Молодая такая, вот на таком уровне, да, очень большие перспективы у нее. Если она сможет, не останавливаясь, дальше продолжать эту работу.
Говорит художник Виталий Дженния. Говорит Адгур Дзидзария, председатель Союза художников Абхазии. Все желающие увидеть первую выставку Маяны Цвижба смогут это сделать еще в течение недели, посетив центральный выставочный зал Сухума. Ну а тех, кому уже удалось посмотреть на ее творение, увиденное не оставит равнодушным. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.